Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья, дорогие, шалом, мы в прямом эфире. Я очень надеюсь, что мы сможем вас погрузить в интересный, яркий, контрастный еврейский мир и увидеть точки пересечения с христианством, потому что для нас это очень важно. И я думаю, для всех людей, которые верят в Иисуса Христа. Сегодня будем говорить о том, вот что же общего между евреями и христианами. Казалось бы, история уже расставила все на свои места. И кто-то скажет, что ну, это отрезанный ломоть. Ну, как бы мы ничего вот не имеем против, понятно, этого народа, но какое как бы отношение? Вот давайте разберемся, имеет все-таки отношение или нет. Нужно ли сейчас каким-то образом доносить вот, весть о том, что Иисус есть Господь и еврейскому народу? Или не надо этого делать? Вот давайте сегодня об этом порассуждаем. Ждем ваших вопросов и комментариев. А передо мной сейчас сидит Максим Амосов, руководитель миссии «Евреи за Иисуса» в России. Максим, шалом.
Шалом.
Дорогие друзья, вот если вы видите пустой стул, то это не просто так. Мы ожидаем еще одного гостя, очень надеемся, что он к нам подойдет прям вот-вот. Может быть, в половине передачи, поэтому не смущайтесь. В общем, мы ждем нашего гостя. Итак, еще раз скажу, говорим мы сегодня о том, что же общего между евреями и христианами. Есть ли точки пересечения, и каким образом сейчас вот нам на них смотреть, на них реагировать и каким-то образом выстраивать взаимодействие. Нужно ли это? Итак, давайте вот буквально на пару секунд мы на перебивочку. Вот мы просто ждем, может быть, все-таки сейчас двери откроются и к нам зайдут. А вы, пожалуйста, готовьте ваши вопросы, еще раз говорю, комментарии, и через буквально несколько секунд мы начнем наше общение. За микрофоном Татьяна Ваганова.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы действительно вам рады, начинаем наше общение, и вот я действительно вижу уже сквозь наше заветное стекло, что к нам идут под барабанную дробь. Здравствуйте, господин Илья Хаймович, садитесь, пожалуйста, присаживайтесь. Просто все это происходит в режиме прямого эфира, поэтому, друзья...
Прямее некуда.
Ну, пока Илья выдыхает, надевает наушники. Илья, если можно, вот поближе к Максиму, пожалуйста, наоборот. Да, ага. Потому что нужно, чтобы люди видели тебя, твое лицо.
Вон там камера.
Илья, здравствуй еще раз. Шалом.
Шалом.
Да, извини, я тебе микрофон еще не включил. Вот сейчас можешь сказать, пожалуйста.
Шалом, приветствую вас.
Вот, теперь тебя слышно. И, пожалуйста, ты можешь прямо вот сразу к микрофону близко, потому что мы сейчас общаться будем. Я очень рада, что все гости у нас
собрались,
да. Еще раз представлю, значит, Илья Хаймович, помощник руководителя миссии «Евреи за Иисуса» в России. Еще раз шалом всем.
Шалом.
Ну все, давайте, наконец, входить в тему. Илья, вот мы здесь уже немножечко обозначили, о чем мы сегодня будем говорить. Вот евреи и христиане, что общего у них есть в ценностях, в традициях, может быть, даже в культуре? Вот нужно ли сейчас христианам занимать такую позицию, что проповедовать евреям Слово Божье? Или все-таки надо евреев оставить в покое, потому что нам вот пишут периодически такие комментарии в эфир, что вы успокойтесь ради Бога, но вы христиане и христиане, радуйтесь за себя, а людей оставьте в покое. Вот давайте об этом сегодня и порассуждаем. Ну вот, чтобы, наконец, вы вступили сейчас в эфир, может быть, начать с того. Ведь если кто-то не знает из верующих, то мы сейчас вот раскроем такую тайну, что все-таки все начиналось именно откуда? Вот из еврейского народа, да?
Точно.
Не из русского, ни американского, ни какого-либо европейского, а именно из еврейского. Так что вот уже как-то напрашивается такая некая связь. Максим, вот расскажи, как же все начиналось людям, которые, скорее всего, не в курсе, некоторые.
Ну, если я правильно понимаю, Танюш, то тут ты хочешь услышать, с чего начиналось христианство.
Христианство, да. Конечно, да. Не надо Светхого Завета, это слишком долго. Это тема другого
и
эфира.
Вот, как раз, если говорить о том, какая связь между евреями и христианами, отрезаны ли евреи ломоть, то хочу напомнить, особенно тем, кто считает, что евреи виноваты в распятии Христа.
Ой, давай мы чуть-чуть попозже об этом,
сейчас,
да, потому
да,
что...
Я просто упомяну.
Спасибо.
Тем, кто, напомнить тем, кто считает, что евреи виноваты в распятии Христа, или что... И поэтому им уже нет места в христианстве. Или кто считает, что они вообще, так сказать, по-своему, у них, мол, Авраам и Моисей, а у нас Христос. Хочу сказать, что вот... Исторически было все совсем не так. Именно с евреев началось христианство, потому что Иисус, как нам говорит Новый Завет, самый главный документ христианства, пришел только к евреям. И он, и даже когда его спрашивали об этом, он утверждал, что «я пришел прежде всего к погибшим овцам дома Израилева». Это не значит, что он, так сказать, как Бог не обращал внимания на остальные народы.
Ну, скажем, замысел-то
обращал,
у него был, да, для того, чтобы спасти
свое время,
всех.
Да. Начинал он именно с евреев. Угу. И только своих учеников уже направил к остальным народам. И не только он. Хочу сказать, что первая христианская церковь, родившаяся в день Пятидесятницы, в день сошествия Духа Святого, на 50-й день после его распятия, так вот, это были сплошь евреи, просто одни евреи. То есть первые христиане – это евреи. И это длилось не один день, не два дня, а целую эпоху. Церковь была христианской. Где-то попозже появилась церковь в Антиохии, да, там, где Павел, собственно, обитал, и потом оттуда он был послан уже к другим народам. Но даже когда Павел начал проповедь Евангелия другим народам, он обязательно проповедовал евреям. Более того, когда он приходил в языческий город, он первым делом шел в синагогу, в языческом смысле город других народов. Он первым делом находил там синагогу, и он проповедовал сначала евреям, а потом уже вместе с обратившимися евреями, там все, не все, это другой разговор, но обязательно были те, кто обращался, он уже шел к другим народам.
Ну вот кто-то более просвещенный скажет, да. Вот господин, да, Максим Амосов, мы, да, читали Евангелие, читали Деяния апостолов, так, и видели, что когда Павел, о котором ты сейчас упоминаешь, приходил в синагогу, то зачастую его там что? Побивали камнями, да, не принимали, да? И, соответственно, вот он поворачивал свои стопы, шел в языческие земли, проповедовал язычникам. Я думаю, что вот это один из таких краеугольных моментов, потому что, когда люди читают и видят, что евреи не принимают, они отвергают. Вот Павел ходит со своим посланием и так, и сяк, и тем не менее оказывается отвергнутым. И тогда, конечно, возникает воленс-неволенс эта мысль, что, ну, если... Вот, допустим, был какой-то завет, не какой-то, а важный завет между Богом, между еврейским народом, и вот кульминация, как бы, это приход Иисуса Христа, Иешуа Машеха, Мессии, и вот этот народ, которому это, как бы, было дано, на это обращено, а от этого отворачивается и отказывается, говорит, ну нет, не надо нам вот такого, как-то он не соответствует вот нашим ожиданиям, критериям, хотим другого, будем другого ждать. И тогда вот... Идет обращение, как вот по притче, да, вот звал разных царь именитых гостей к себе на пир, не пришли они на пир, он говорит, ну и не надо, давайте вот я сейчас буду приглашать других людей. Пригласил, и посидели хорошо, попировали. Вот, может быть, то же самое и сейчас?
Ни в коем случае!
Да что вы! Ну вот разъясните нам тогда, потому что вот правда, многие люди, даже историю читая, приходят именно к этому выводу.
Ну, невозможно, если внимательно читать Новый Завет, к такому выводу прийти. Этот вывод широко, как говорится, ну, известен, и к такому выводу в какой-то момент пришла христианская церковь сама по себе. Это вот как раз первый Вселенский собор, и там он был, в общем-то, антисемитским. и там отстранились от еврейского наследия.
Слушай, а давай как раз на этом остановимся. Да. А каким образом получилось, что церковь, которая была основана евреями, из евреев, которая, ну, естественно, строилась там на всех традициях, культуре, как получилось, что потом она стала другой? И все это изначальное, первоначальное, на что как бы нас сейчас, вот, допустим, там священники ориентируют, вот ориентируйтесь на Первоапостольскую церковь, потому что там вот начало-начал, все живое, да, все настоящее. Она еврейская, да. А почему же получилось-то, что она потом стала, ну, совершенно не еврейской?
Ну, ответ простой: от греха, от заблуждения, от ошибки, огромной трагической ошибки. Это, знаете, как человек пришел в дом чужой, его там приняли, накормили, напоили, а потом он решил стать хозяином и выгнал хозяев и занял этот дом.
Хорошо,
а ты примерно так на это смотрю.
Хорошо, да. А ты вот не думаешь, что, допустим, если бы на Первом соборе постановили, что все еврейское у нас остается, то есть отмечаем все праздники еврейские, традиции, ну, вот, в общем, все. Вот насколько тогда была бы возможна широкая проповедь Евангелия, которая вот началась с апостола Павла, язычникам? Вот можно ли было вот проповедовать язычникам, присоединять их в церковь и оставить вот абсолютно начальный уровень, то есть получается, чтобы все пришедшие в церковь становились, ну, если не евреями полностью, ну, полуевреями по традиции, по культуре, по всему? Возможно это? Вот давай просто пофантазируем.
Ну, во-первых, это какой-то вопрос не очень адекватный, потому что история не знает условного наклонения, если бы дакабы.
Не, ну просто сейчас, когда... Сейчас, да, да, хорошо, говорю, извини, да. Пожалуйста. Да.
Это во-первых. Поэтому все наши рассуждения, они такие очень зыбкие, но все-таки любопытно, действительно, вопрос по сути своей интересный. Второе. Я уверен, что если бы христиане вот на Никейском соборе были более лояльны к евреям, то это принесло бы исключительно пользу. 100%, у меня нет ни одного сомнения. И с точки зрения распространения христианства, и благословения Божьего, и меньшей крови, и так далее, и так далее. Но есть другой вопрос, который ты подняла вот только что. Надо ли язычникам становиться евреями для того, чтобы быть христианами? Вот это вопрос, он несколько в стороне, на самом деле, но раз уж ты его спросила, это другой вопрос. И об этом Павел как раз писал в своих посланиях, что как раз дело не в культуре. Совсем не нужно человеку, например, греку, который хочет принять Иисуса Христа в свое сердце, становиться причастником еврейской культуры. Он становится причастником еврейской веры, потому что Бог есть Бог Авраама, Исаака и Иакова. Но он совсем не должен становиться причастником еврейской культуры. Он может, если хочет, но он не обязан, и это не особенно влияет на его отношения с Богом. Вот культурная составляющая, тут она несколько в стороне. И это очень важно с точки зрения даже современности. Сегодня Бог любит и призывает все народы, в отличие, например, от времени Иисуса Христа, когда он был на земле. Бог любил и тогда все народы, но призыв был в то время только к евреям. Сегодня призыв ко всем народам. И совсем не надо одевать кипу там, французу или русскому, носите на здоровье свои ушанки, нет проблем. Ну вот, верить в Бога Авраама, Исаака и Иакова, который является еврейским Богом, это стоит делать, потому что это повлияет на твою судьбу в будущем, дорогая душа.
Вот смотри, почему я вообще задала этот вопрос? Потому что мне кажется, что если бы, например, апостол Павел и Петр не начали свои, ну особенно Павел, конечно, не начали свои миссионерские вот эти вот движения в сторону язычников, потому что, как мы уже сказали, это был план Божий. Аминь. Там сначала для Израиля, да, потом для других народов. Но вот если бы этого не произошло, то мне кажется, я вот согласна с одним богословом, который высказывал такую точку зрения, что если бы не пошло вот этого миссионерского движения, то христианство могло стать замкнутым в себе, ну, одной из, допустим, иудейских сект. И вот оно варилось бы внутри себя, ориентировалось бы, допустим, только на евреев и, конечно, бы сохранило полностью свою еврейскую идентичность. Я просто, опять же, вот к чему веду, что если мы понимаем, что было, допустим, сообщество евреев, бывших иудеев, которые были вот пропитаны всем и вся, это ведь не только культура. Культура там связана напрямую с религией, с их взглядом на Бога, на жизнь, на себя. У евреев это особенно все так вот переплетено. то вот пришедшие из язычников, причем это были, ну, не один, не два человека, да, это были просто народы, было много людей.
Не сразу,
но потом очень много людей.
Да,
и я вот думаю, как можно было, тем не менее, при этом сохранить вот еврейскую идентичность и принимать вот эти вот народы. Ну, воленс, не воленс, церковь в любом случае трансформировалась бы каким-то образом. Но вопрос, вот как ты говоришь, да, нужно ли было полностью отказываться там, всего еврейского и выхолащивать это, а вот то, что изменения произошли, мне кажется, это просто неминуемо.
Ну вот именно, что надо разделить еврейскую идентичность, как ты выразилась, и истребление до смерти евреев. Это же разные вещи, извините. Да?
А вот почему это произошло? Почему стали истреблять
до смерти? Ну потому что краев не знает, как известно, народ. Народ не обуздан от невежества, от
незнания. Ну согласись, что все-таки это была идеология, основанная, безусловно, вот в концепции самого христианства.
Танечка, давайте вот поставим точки над «и». Я против мысли о том, что антисемитизм церковный – это благословение. Это грех, это беда, это проблема.
Прекрасно.
100%.
Но ты объясни,
сейчас, дайте я
это говорю. А это людям.
Вот я пытаюсь это объяснять, дайте я договорю. Но, безусловно, в том, что произошло, что церковь отринула еврейский народ, в том, что Христос стал доступен для всех народов, и при этом евреи были в положении страшном, гонимом, преследуемом. Безусловно, это не без воли Божией, потому что Бог позволил этому случиться. Но ни в коем случае он никогда не благословлял антисемитизма и убийства евреев, в которые превратились
отношения. Да, Господи, отношения. Да, конечно, так конечно.
Это очень важно, потому что некоторые думают, что раз евреи отказались от Христа, давайте их убивать. И так происходило на протяжении многочисленных столетий, веков, даже тысячелетий, 2000 лет так происходило. И в этом опасность. Вот не знает народ краев. Одно дело не согласиться носить кипу, а другое дело пристрелить того, кто ее носит. И вот этой разницы, к сожалению, история показала, люди не понимают. И поэтому так важно расставлять вот эти точки над «и». И, собственно, поэтому я тут и сижу, чтобы попытаться их расставить.
Спасибо. Илья, ты присоединяйся к разговору. Я уже твой микрофон включила, так что можно говорить.
Да, хорошо, я обязательно присоединюсь.
Я просто вот к чему сейчас все это?
Да.
Потому что у нас, еще раз говорю, я вот встречаюсь с людьми, разными людьми, и нету понимания, почему... Вот почему должно быть вот некое такое объединение, вот, допустим, бывших язычников, ну, сейчас, конечно, они не язычники, уже давно это как бы такая христианская цивилизация, и евреев. И вот я и начинаю сначала, потому что вот то, что начались в церкви изменения, то, что она начинала, стала терять свою еврейскую идентичность, это, естественно, по тем событиям, которые происходили, да, то, что стали прилагаться языческие народы. Ну, трансформация, безусловно, должна была быть. Но вот то, что полностью, полностью отмели евреев, полностью вот это еврейское вынесли, это, конечно, страшно, это привело к тому, вот о чем мы неоднократно в передачах говорим, и вот к Холокосту даже в том числе, это вот как такая тоже страшная, страшная нота такая конечная. Надеюсь, что такого больше не будет.
Ну, нечто похожее будет, к сожалению, Библия говорит об этом. В конце времен будет Армагеддон, и это будет всемирная война против евреев. Так учит Библия, и, к сожалению, с этим приходится смириться.
Ладно, давай вот грустным чуть попозже.
Да,
нет, можешь
да.
и ты, можешь и Илья.
Да.
Вот двигаясь, как бы двигаясь немножко вперед. Вот еще раз говорю, получилось так, что очень много из церкви выхолостили еврейского, оправдывая это тем, что ну, много вот других народов присоединилось. Вот, и тем не менее, вот каким главным аргументом, если вот ты в курсе, или, может быть, Илья, вот было на том же вот Никейском соборе, какой главный был аргумент к тому, чтобы вот все еврейское из христианства вывести? Что было вот таким основным зерном? Потому что ведь на тот-то период, по-моему, еще не говорили, вот, что евреи такие сякие, они вот убили Христа.
Было такое.
Нет, но это же было вот-вот, друзья мои. Это практически было вот еще чуть ли там, я не знаю, от Первоапостольской церкви это прошло совсем немного времени.
Ну, короче, Илюша, давай скажи что-нибудь.
Насколько я знаю, не полностью, но частично никейские вот учения, оно прошло в православную церковь. И там, я не знаю, как сейчас, но...
Подождите, а тогда уже разделение было? когда был Никейский собор. Я, извините, вот не в курсе. Тогда уже разделилась церковь на католическую и православную?
Нет, конечно, еще нет.
Значительно позже, но просто в том, как учат православные священники.
Нет, я сейчас не про православное, давайте вот про Никейский собор. Православные, они еще будут потом, впереди. Вот что там вот явилось таким вот, такой точкой, чтобы, допустим, вот представьте себе, ну, были церкви, правильно ориентировались на послание апостола Павла. Язычники приходят, не надо им рядиться в евреев, путь исполняют только вот это, и довольны с них. Так почему же вот на какой-то момент вдруг вот так все закрутилось, завертелось, что потом вот как бы верхушка церкви сказала, не надо нам евреев?
Ну, на самом деле, я не думаю, что был какой-то отправной момент, после которого был собран Никейский собор, и тогда они решили, вот теперь мы с евреями порознь идем. Я думаю, что это на протяжении многих столетий оно как бы поднимался этот вопрос. И антисемитизм, так или иначе, был еще до Никейского собора. То есть в то время, когда евреи были рассеяны Римской империей, они разошлись по всей Европе. И в тех местах, где они селились, их не очень-то жаловали на самом деле. И там, где они, наоборот, проявляли успех, где у них был какой-то бизнес, какая-то работа, и другие начинали этому завидовать. Это просто история, то, что я вот читал, например, каким образом, почему, вот этот извечный вопрос, почему люди не любят евреев. Вот это очень загадочный вопрос, и на самом деле толком никто объяснить не может. То есть тут может быть и зависть.
Смотри на то, что потом началось. Это отчасти можно объяснить вот, ну, позиции церкви, да, и понятно для многих людей, если церковь говорит, что евреев там надо гнать, они такие сякие, ну, как бы это априори принимается.
Да, деваться некуда.
Деваться некуда, да, здесь уже вот любит, не любит, оно не работает. Церковь говорит, все, спущено сверху. Но вот когда, вот прямо вот с самого начала-то, ну, не было еще такого. Я не знаю, вот я слышала такую версию, что якобы император Константин был вот антисемитом, и поэтому, когда вот он дал такое добро на то, чтобы, вот, скажем, христианство стало официальной религией в Риме, он сказал, что, ребят, давайте вот христианство будем распространять на все земли, но евреев нам не надо. Не знаю, так, не так, но вот как одна из версий, что вот все пошло как бы оттуда, когда вмешалась политика, когда вмешалась вот такая вот как бы государственность. Почему многие говорят, что как только христианство стало официальной религией, вот отсюда пошли проблемы для евреев. Слава Богу, что, конечно, христианство стало распространяться, но для евреев, да. Насколько эта версия соответствует действительности, не могу сказать.
Ну вот, я могу сказать свое мнение, не претендуя на объективность стопроцентную, но все-таки, вот мне кажется, что вот я правильную мысль высказал, что дело тут не в Константине. Да, то, что он был антисемитом, это как-то не вызывает сомнений, достаточно почитать материалы Никейского собора. Но это было до него, и эта проблема нелюбви к евреям, она была вызвана, на мой взгляд, ну, как минимум двумя причинами. Первая причина, она глубоко духовна, она зарыта очень глубоко, и это идет речь о дьяволе. Дьяволу не нравится, когда люди близки к Богу. И уж тем более дьяволу не нравится, когда один народ избран Богом, и он должен нести свет остальным народам. У еврейского народа одна из ключевых ролей в истории – нести свет Божий остальным народам. Конечно, дьяволу это не нравится, и как дьявол был врагом человечества, он начал свою деятельность среди людей с того, что увел Адама и Еву от Бога, так он и продолжает это делать, уводить людей от Бога, вселяя через, в частности, через антисемитизм, вселяя необъяснимую, как Илья выразился, загадочную ненависть к еврейскому народу, и она естественными причинами до конца объяснима быть не может, хотя есть и естественно. Это первая причина, главная. Вторая, она была с самого начала, еще, так сказать, не то что до Никейского собора, а еще до Христа. Она, эта причина существовала еще до сотворения человека. Ибо Библия, по крайней мере, богословы так трактуют и учат, что дьявол пал еще до сотворения человечества. И вот она, эта причина тому, что дьявол пытается вселить ненависть к Божьему народу, сама причина была еще раньше Божьего народа, это сам дьявол, да. Итак, это первое. Вторая мысль, вот мы обсуждали, Танечка, с тобой до эфира насчет Лютера, она состоит в том, что попытки первых христиан благовествовать евреям были успешны лишь короткое время, пока сам Христос ходил по земле, пока были первые апостолы, и первая церковь была действительно очень еврейской, множество евреев покаялось. Неправильно думать, что там они, как говорится, игнорировали полностью Христа с самого начала. Да, известно, что толпа перед судилищем Пилатовым, когда он просил их, что же сделаю с Иисусом, они кричали: распни его, распни.
Ну, понятно, да, что когда говорят все народ, это не выдерживает никакой критики. Да, ну, естественно.
Как максимум пару сотен человек.
Говорю так, что существование самой церкви говорит о том, что евреи, часть евреев приняли Иисуса Христа. Если бы этого не было, церкви бы не было.
И потом, когда начали в силе Духа Святого действовать апостолы, то очень много евреев, сотни, тысячи, десятки тысяч, я не уверен, боюсь идти дальше до сотен тысяч, но тут, к сожалению, исторических фактов просто нету. Но многие евреи обратились ко Христу. Дальше получилась проблема, особенно после разрушения первого храма, и потом было восстание Бар-Кохбы во втором веке, евреев рассеяли очень сильно. И вот эта вот концентрированная проповедь Евангелия, она ослабла.
И плюс еще надо отметить, что вот это как раз восстание Бар-Кохбы, оно и явилось неким водоразделом, потому что когда христиане не поддержали иудеев вот во всем этом движении, тогда вот как бы они сказали друг другу: мы в одну сторону, одни в другую.
Да-да, речь идет о евреях-христианах.
О евреях-христианах, конечно, да-да-да.
Вот когда были обе, так сказать, трагедии, и разрушение Иерусалима и храма в 70-м году, и подавление восстания Бар-Кохбы во втором веке до нашей эры, после Рождества Христова, в обоих случаях это послужило разделом между евреями-христианами и евреями-нехристианами. Почему? Потому что когда была осада Иерусалима в 70-м году, евреи-христиане вспомнили пророчество Христа, который предупреждал об этом и говорил: бегите, спасайтесь, не воюйте, а спасайтесь. И христиане, евреи, ушли, ну, те, кто смог, из Иерусалима.
Да, они, евреи-иудеи остальные восприняли это как, ну, непатриотично.
Как предательство, и это было разделом. Это всегда непростой выбор, быть с Богом или с человеком. Да? Вот евреи-христиане сделали свой выбор, они пошли за Христом, и те, кто не верил в Христа как в Мессию, они это расценили как предательство. Возможно, меня там не было, видеозаписи не сохранилось, как говорил один из моих учителей. Дальше, при восстании Бар-Кохбы, там тоже послужило это еще окончательным разделением. Почему? Потому что Раби Акива объявил этого самого Бар-Кохбу, сын звезды, Мессией. Христиане знали, что Мессия Иисус, они никак не могли согласиться
с этим лже-мессией.
С этим лже-мессией. Я говорю опять сейчас о евреях-христианах, о христианах-евреях. И вот эта часть еврейского общества опять окончательно отделилась от так сказать, просто вражда между евреями-христианами и остальными евреями. И после всего этого евреи были разбиты, подавлены, рассеяны. И вообще след еврейской церкви, евреев-христиан, он вот во втором веке начинает просто теряться. Mm-hmm. У нас уже нет никаких даже толком исторических источников.
То есть остается церковь из язычников, она набирает силу.
Она потеряла евреев-христиан, mm-hmm. и тогда уже, я все-таки уверен, что это именно дьявол. И дьяволу легко было действовать. Вот, евреи, они в основном в своей массе не принимают Христа, они его распяли, давайте и мы их распнем. И к сожалению, это простая, но ложная идеология проникла в сердца верующих людей, и Константин только подлил масло в огонь, и ему это было на руку как политику, потому что его идея объединить все народы под своей властью Римской империи, конечно, исключала культ какого-то или выделение в особенный какого-то одного народа. И одним словом, многие факторы сошлись, но основной фактор, он все-таки сверхъестественный. Это дьявольское стремление посеять ненависть к еврейскому народу и к сожалению,
мне кажется, разрушить как раз Божий замысел,
Божий замысел,
когда должны объединиться точно. Божий народ и народы из язычников.
Это не просто ненависть к евреям, это ненависть ко всем людям. Она выражается в том, что через ненависть к евреям, через раздоры между остальными народами и евреями сорвать Божий план спасения всех людей.
Мне кажется, вот очень важно вот то, что мы сейчас говорим, потому что, опять же, для вот людей, когда они читают Евангелие и видят, что ну, вот там все апостолы, да, все, многие, вернее, так обращающиеся ко Христу, они евреи, и это авторитет. То есть, он, например, спроси сейчас человека, да, вот, допустим, апостол Петр, апостол Павел, люди строят храмы в их честь, разных конфессий христиане. И, тем не менее, какой-то вот потом идет вот сдвиг, потому что непонимание, почему, если первоапостольская церковь в таком почете, а она из евреев, почему, если там апостолы, которые двигали христианскую веру, и вдруг на каком-то моменте этой цепочки произошло замыкание? И вдруг теперь евреи – это что-то такое вообще отдельное от нас, почему-то они не имеют к нам как бы никакого отношения, вот они как некий отрезанный ломоть. Людям очень тяжело вот это все соединить, как бы несоединимое. Почему? Вот они читают Евангелие, которое написано евреями, об Иисусе Христе, который сам еврей по своей человеческой природе, про апостолов, которые, я говорю, были евреями, и вдруг вот такой перекос.
Поэтому конечно, нелогично.
Нелогично, да, нелогично.
И тем не менее это есть, и причина тому сверхъестественная, к сожалению.
Вот смотри, давай обратимся тогда к моменту все-таки, вот к этим попыткам, как ты говоришь, не очень удачным церкви проповедовать евреям. И опять же для людей объяснить, почему вот эти неудачные попытки как раз вызывали реакцию, ну вот очень, очень такую разрушительную, что были погромы, постоянно там евреям запрещали селиться на какой-то территории, все время была территория оседлости, ну и т.д. и т.п. Вот можно вспомнить какие-то вот примеры, вот проповеди евреям, вот, допустим, в средние века. Ну, вот кроме Мартина Лютера, мы до него чуть дойдем. Я понимаю, что это особая личность.
Я бы хотел, чтобы Илья что-нибудь сказал, но я вкратце скажу, по-моему, проповедь Евангелия евреям в средние века заключалась просто в насильном навязывании Христа. Это не проповедь. Это просто издевательство. Ну, Илюша, давай.
И вот это посеяло,
на
собственно
самом
говоря,
деле,
то, что сейчас есть.
На самом деле, вот эта тема, она очень сложная тем, что людям трудно принять то, что еврейский народ – это Божий народ. Это на основании Писания, это избранный народ. Потому что даже настоящие христиане, да, вот те, которые не просто ходят в церковь, ставят свечки, а которые читают Слово Божие, которые молятся, которые делают что-то для Бога, они не до конца понимают вот это понимание, что кто-то более избран, чем они. Вот этот вопрос, он очень щепетильный, и все-таки стоит... А объяснить на самом деле им никто не может. Вот даже вот во многих церквах, живых церквах, где проповедуется вот Слово Божие на том, что, например, из книги «Чисел» в 23 главе, где Бог объясняет, что это мой избранный народ, да, что я люблю его, что он немногочисленный народ, да, то есть он не самый большой народ, но он не многочисленный народ, но все равно прежде всего я возлюбил его. То есть я возлюбил этот народ. И...
Илья, ну я прямо здесь тебя остановлю немного, да, мы можем вспомнить слова апостола Павла, который говорил, что вот в Иисусе Христе как бы нету ни иудея, ни еллина, то есть Христос, он как раз пришел, чтобы свершить вот эту, ну как бы началась некая такая одна из кульминаций Божьего, вот, Божьего плана по спасению людей. Понятно, как мы говорили, что Иисус сначала пришел к евреям, потому что это логично, вот, потом уже началась проповедь язычникам, но здесь вот важная мысль в том, что Бог любит все народы, но понятно, что у каждого народа есть свое предназначение, у еврейского народа свое предназначение, очень важное,
вот
очень значимое,
же,
которое, да,
же,
проходит вот просто красной нитью через всю историю человечества.
Ну, вот избранностью я не говорю, говорил о том, я же как бы еще не договорил свою мысль. Я имел в виду, что люди не понимают, что такое избранность действительно. То есть они думают, что избранные – это значит, Бог особые привилегии дал еврейскому народу. Вот апостол Павел об этом пишет. Какое приобретение быть евреем, да? Он говорит, великое приобретение. От них и апостолы, от них и все цари, от них все пророки – великое приобретение, но там он не в смысле того, что он возвышает еврейский народ. Все эти обозначения – это духовные обозначения. То есть пророки были призваны говорить о Боге не только еврейскому народу, но всем другим народам, которые слышали, которые жили вокруг Израиля.
Да, вспомните праздник Суккот, когда еврейский народ молился, да, за спасение всех народов,
потому что Божья воля была в этом. Апостолы были посланы в мир, в тот мир в общем понимании тем народам, которые жили вокруг евреев. И они приносили благословение этим народам, благодаря чему и были созданы церкви, люди получили спасение, люди вдохновились, потому что жизнь того века и наше время совершенно большая разница. Люди по-настоящему верили, то есть они видели проблемы своей жизни, они видели угнетение христиан, то есть они верой проходили все эти переживания благодаря тому, что апостолы принесли им вот это благовестие.
Евреи-апостолы.
Да, евреи-апостолы, конечно.
Мы сегодня столько раз об этом сказали, да. Потому что для кого-то,
поэтому,
может быть, это откровение.
Поэтому избранность, она должна пониматься, что Бог дал задание еврейскому народу благовествовать весь остальной мир.
Хорошо, давайте мы, вот, потому что время у нас уже бежит невероятно быстро, просто два слова. Вот хочу повторить Максима, который сказал, что в средние века церковь использовала такую евангелизацию насилия. То есть мы навязываем, если ты не принимаешь, мы там имеем право, ну, как, наверное, вот право давала себе церковь, там, бить, жечь, там, и так далее, и тому подобное. Истреблять.
Нравы такие были в то время.
Ну, я не думаю, что нравы...
Нравы, но сейчас просто, да.
Ну, нравы, конечно, нравами, понятно, мы должны
сейчас
учитывать.
Сейчас никто это не делает, то есть, потому что изменилось,
я думаю,
как
что
бы,
сейчас
законы, да, немножко, которые сдерживают зло для людей.
Ну, я думаю, ведь, смотри, Илья, это же тоже не появилось вот просто так, свалилось с неба, ведь это некий путь, который проходит человек, и он как бы даже он не был, скажем так, испорчен грехом, и тем не менее все равно он понимает, что есть какие-то моменты, которые, если не остановить, то просто уничтожат всех и вся, и что это невозможно.
Да, но
Поэтому, конечно, есть определенный
прогресс. Я почему-то говорю,
прогресс.
Что сейчас это не делается. То есть люди, которые даже не понимают этого вопроса и говорят, зачем нам евреев, надо благовествовать всем людям. То есть это тоже проявление некоторого антисемитизма, только скрытого. Они же не говорят, давайте пойдем бить их и убивать.
Но дело в том,
то
что,
есть, нравы
понимаешь,
изменились.
Я понимаю, да. Но людям нужно тоже как-то принять для себя, что сейчас они не идут громить, допустим, еврейские кварталы и евреев. Почему? Потому что этому все-таки способствовали определенные события. И поэтому, конечно, взгляды меняются, позиции меняются, и это, конечно, должно быть. Но я хочу просто два слова про Мартина Лютера, потому что мы до него так и не дойдем. А время у нас...
Вот Мартин Лютер, он как раз воплощение... вот что ли, вот это вот движение отношения церкви к евреям. Поначалу, когда он вышел из римской католической церкви, он искал, как родить новое в христианстве, он обратился к евреям с открытым, как говорится, сердцем и душой, и даже протестантская Библия, она больше похожа на Танах, на Ветхий Завет, канон Ветхого Завета протестантского похож на канон еврейской Библии, которая называется Танахом. Он во многом обратился к евреям, но видя, что его усилия не приносят немедленные плоды, евреи совсем не хотят из-за того, что Мартин Лютер к ним пришел обращаться ко Христу, он разочаровался и стал ярым антисемитом. И более того, к сожалению, духовным отцом Холокоста, этой ненависти гитлеровской Германии к евреям, именно опираясь на высказывания Лютера, богословы, в кавычках, это не богословы, а идеологи, скорее, Гитлера, они вывели, что, мол, надо евреев убивать, потому что они, дескать, плохие люди, раз распяли Христа. Это была трагическая ошибка. И, кстати, вот то, о чем Илья говорит, что сегодня люди не идут громить синагоги и убивать евреев.
Это я сказала,
да,
что
да,
они
да,
не идут. Ну,
да.
В контексте того, что сказал Илья.
Да, да. Но вот права Танечка и ты, что была причина, а именно этот самый Холокост. Мир содрогнулся от того, что Гитлер натворил. Они увидели, к чему приводит антисемитизм. К безобразию, это не то слово безобразие, просто к катастрофе. К чудовищным совершенно вещам, такие как опыты над людьми, массовые убийства, истребления с помощью газа там, и так далее, и так далее. Сжигание людей тысячами. Мир содрогнулся, они поняли, увидели, к чему это приводит. И поэтому, в том числе сегодня, никто не собирается это повторять. Есть, конечно, отдельные индивидуумы, которые хотят этого, но их мало, слава богу. Есть причина. Действительно, люди увидели, к чему это приводит. И проблема в том, что 2000 лет церковь занималась миссионерской работой ко всем народам, ну, практически без исключения, кроме евреев. К евреям было особое отношение. К евреям подходили с мечом в средние века, подносили меч к шее и говорили: «Собираешься креститься?» Он говорил: «Нет», и ему снимали голову с плеч. Вот и вся евангелизация.
Ну, здесь, мне кажется, да. Вот надо сказать...
Я бы не называл это даже слово, это евангелизация, в данном случае. Это преступление.
Понимаю, да. Но вот раз уж мы говорили о том, что вот человек, он тоже как-то изменяется и растет, несмотря на все безобразия, которые творит, но тем не менее. Вот ты говоришь, Холокост, он как бы вот, ну, расставил некие точки над «и», но мне кажется, что, может быть, и благодаря этому, и еще там ряду каких-то событий, даже до него, все-таки церковь подходила к тому, она тоже вырастала. В понимании
совершенно
того, что
точно.
Нести Христа с помощью издевательств, насилия, убийства над человеком невозможно.
Невозможно.
И это очень важно,
это не
невероятно.
Это не несение Христа, а это как раз противоположное ему действие. Да.
Хорошо. Вот из-за видение Мартина Лютера на все это, я вот только как бы немножко так адвокатом в его сторону, в том, что Мартин Лютер, в отличие от Гитлера, он человек, тоже был ребенок своего времени. Время Средневековья – это время ожидания конца мира.
Конца света.
Это
да.
Когда люди ждали, что вот-вот, как вот и апостол Павел, да, там писал в некоторых моментах, что мы вот-вот тоже ждем, что Христос придет, и это тоже, этому есть свое объяснение, не потому что они что-то не знали, есть свое объяснение, они были люди своего времени. И вот Мартин Лютер, он смотрел на то, что вот сейчас часы тикают, придет Христос во второй раз, будет конец света, а евреи почему-то не каются. Вот они не обращаются к нему. Что это значит? Вот он сейчас придет, а они и в него не верят. И поэтому его вот это вот невероятное вдохновление, это же его фраза, которую потом, ну, практически так же сказал вот не то Соловьев, не то Бердяев, что между Христом и между евреями стоит церковь.
Да, да, да.
Вот это было как раз...
Христиане, да.
Как раз, да, церковь, христиане. Это как раз тоже и, вот, скажем так, озвучил Мартин Лютер. И он поэтому начал вовсю активно там проповедовать евреям и так как-то с ними сотрудничать, взаимодействовать. Но вот не произошло того, что он ожидал. Он думал, что как раз реформация, она сможет повернуть вот эту вот всю историю, сможет обратить евреев ко Христу, и вот под занавес конец света. Приходит Христос, и все уверовали, и не евреи, и евреи. А когда этого не получилось, вот тогда он и вот призадумался, а что? К сожалению, да, может быть, он не до конца проработал послание к римлянам, да?
Танечка, он был прав, он только поспешил. Реформация, я вот так вот просто цитирую тебя, перефразируя, реформация привела к тому, что евреи стали обращаться ко Христу только через 500 лет. Сегодня мы видим невероятное совершенно, растут еврейские церкви. Евреев-христиан становится все больше и больше. И это часть именно протестантского движения, евангельской церкви, мессианское так называемое.
Хорошо,
движение.
Давай тогда уже к тому,
Мартин
что...
Мартин ошибся со временем, в этом проблема была.
Да, я, правда, не знаю, как он это решит, вопрос с Богом, но это действительно уже такие запредельные вещи, да, но я очень надеюсь, что как-то все это выровняется, хотя, правда, он внес не очень хорошую лепту во... все эти последующие события. Но вот если мы говорим о сегодняшней позиции, позиции церкви по отношению к евреям, вот, например, католики, вот опять же, может быть, кто-то вот меня поправит, но, насколько вот я знаю, они заняли такую позицию, такую, что вот мы любим, вот, но как бы вот мы туда особо вмешиваться вот в эту среду не будем, потому что вот Бог пусть сам своим народом разбирается. Православные, ну, здесь тоже такая сложная история. Здесь еще идет вообще принятие того, что евреи вот
что их надо любить,
имеют право, да, на существование, вот, и что они могут быть вообще в христианской церкви, и как это все совмещать. Ну, протестанты в этом плане, да, они более какие-то продвинутые, более подвижные, но, тем не менее, среди и протестантской аудитории тоже есть мнение, что не надо проповедовать евреям, оставьте вы их в покое. Вот Господь сам каким-то чудным образом, я не знаю, море опять раздвинет, будет с толпом таким огненным и облачным. В общем, он что-то сделает сам. Потому что если вот мы будем туда, вот на эту территорию, мы будем только, ну, как бы так вот портить отношения. Что вы можете сказать, как миссия, которая и занимается как раз евангелизацией евреям? Евреи за Иисуса.
Ну, в первую очередь скажу, что это ошибочное мнение, что евреи спасутся без Христа. Новый Завет заключен был с евреями. Иисус говорил евреям: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто, в том числе и евреи, не придут к Отцу, как только через Меня». Это противоречит Библии, идея, что евреи не надо проповедовать Евангелие. Очень даже надо, во-первых, иудеям. Я даже объясню, почему. Не только потому, что вот им надо воздать должное за их заслуги перед всем человечеством, Библия, Христос, апостолы, все это, Первая Церковь, все это от евреев. Не только поэтому. У Бога есть план для еврейского народа. Написано, что весь Израиль спасется. И еврейские миссионеры донесут до многих народов, они исполнят свое предназначение. Это еще впереди у нас. Поэтому так важно сегодня, чтобы церковь благовествовала евреев. Иначе как евреи станут миссионерами? Никак. Как стать миссионером? Надо стать верующим для начала. Как стать верующим? Надо услышать Евангелие. А как его услышать, если церковь его не будет говорить?
Но евреям? Мне тоже это странно. Вот почему-то да. Для всех народов мы будем проповедовать, а вот именно почему-то для евреев не будем. Мне кажется, это тоже такая извращенная форма отчасти вот этого средневекового мировоззрения. Только там гнали и били, а здесь игнорируют.
Ну, да.
Ну как бы вот
да.
Не обращают
люди
внимания.
Люди боятся этого вопроса, потому что они не знают, как это сделать. Вот, например, когда мы приходим в церковь и говорим, что у нас будет какой-то проект, вы можете поучаствовать. Вот говоря с некоторыми, я слышу следующее: вы знаете, я не знаю, как это делать, мне это страшно. Я говорю: ну, мы научим, пожалуйста, вы можете с нами участвовать. Но опять-таки не все соглашаются. Ну, это не мое, как-то странно, это тяжело, трудно, пускай вот вы занимаетесь этим делом, пускай пастор занимается, пускай еще кто-то, а я там где-то в стороне буду заниматься тоже служением, я же не буду сидеть просто. Но вот с евреями.
Кстати, вот два слова буквально, да, Илья, извини, потому что у нас прям время совсем подходит. У вас же грядет проект.
Да.
Вот
да.
Скажите два слова, пригласите людей, и, возможно, как раз вот то, что сказал Илья, может быть, вы придете, чтобы поучаствовать хотя бы, посмотреть, помолиться и увидеть, как вообще все это происходит.
Вот ну, Илья, с 25-го. Как раз, да. Подожди, Илья как раз является лидером этого проекта. И поэтому вот я даю ему слово.
Илья, 3 минуты
да,
у тебя.
Да, давай, только очень коротко и внятно.
С 25 по августа по 7 сентября у нас будет большой проект в Москве. Мы будем заниматься благовестием.
Кому?
Мы будем выходить.
Кому?
Сейчас я скажу, кому.
Да.
Будем выходить на улицы.
Интрига сохраняется.
Раздавать буклеты всем людям, и евреям, и неевреям. Мы не спрашиваем паспорта у людей, мы всем раздаем. Но если, допустим, на улице я вижу еврея, то прежде всего я подойду к нему и задам вопрос, что он думает о Мессии, о Иешуа. А дальше мы будем ходить по визитам. У нас есть база еврейская по Москве. Будем ходить вместе с друзьями, волонтерами, которые с нами захотят идти, и сами будем ходить. Мы будем устраивать также и евангелизации с музыкой. Мы постараемся это сделать прямо на улицах. Поэтому вы можете нас увидеть.
Еще раз скажи, какого числа?
С 25 августа
25
по 7 сентября.
25 августа по 7 сентября, друзья. И вот те, кто хочет как-то к вам присоединиться, вот какой? Телефон, адрес?
Давайте я скажу. Да. Значит, во-первых, мы вас всех приглашаем молиться за удачный проект по благовестию евреям. Во-вторых, вы можете обязательно, если захотите, поучаствовать с нами. Мы найдем служение для любого. Нам нужны помощники на кухне, на почте. Много будет писем, я уверен в этом. Мы рассылаем литературу бесплатно всем желающим, на улице, музыканты, художники, поэты. Мы всем найдем применение, мы хотим широко, широким образом, разнообразно благовествовать евреям.
Телефон, адрес, как к вам можно обратиться?
Телефон, пожалуйста, свяжитесь со мной, меня зовут Максим, телефон мой 916-343-63-86. С Ильей я бы тоже сказал, но я не помню наизусть его телефон.
Я могу сказать.
Поэтому Илья,
пожалуйста.
903-173-95-33.
Еще раз, пожалуйста.
8-903-173-95-33.
33.
Да.
Да, вот, 33, потому что мне показалось 31.
И можете писать на радио Теос, они наши друзья. Они
сориентируем, да? Сориентируем,
да. Я думаю, если вы захотите, вы нас найдете.
У нас будет замечательный концерт. Приезжает один из легендарных песнеров. Он еврей, оказалось, и он еще и христианин, и он еще и певец, он еще и композитор,
мощно.
И музыкант. Так что будет замечательный концерт, кстати, 6 сентября. Приходите, будем рады.
Ой, друзья, ну я думаю, что мы прям вот хорошо завершили наш эфир вот под занавес все-таки предстоящей евангелизации, потому что все-таки, ну как бы, вот я недаром сегодня упомянула праздник Суккот, когда еврейский народ молился за вот спасение всех народов, а вот если уж так получилось, что, как вот писал апостол Павел, что евреи как бы вот страдают ради нас, да, ну сейчас как надо молиться тогда за еврейский
за
народ, друзья.
Евреев, да.
Итак, друзья, спасибо вам, гости, что были. Шалом, друзья.
Шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.